Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый день, дорогие радиослушатели, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». С вами, как всегда, в военном ревю не только Баранец,
но и полковник Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай и набирай. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, а эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. Это когда буковками. 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. СМСки на исторический номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе. Там же и чат. Привет, Четлане.
Дорогие друзья, у нас, как всегда, на первом месте в военном ревю. Это ваши вопросы и наши ответы. Сегодня мы поговорим в начале о том, что у американцев есть авианосцы, есть эсминцы, есть крейсера. И часто люди спрашивают, а как в случае реальной военной угрозы, какой порядок, как будем бить их? Вот Михаил Тимошенко вам сейчас ответит на этот вопрос.
Замечательная тема, кстати говоря.
Давай.
Конечно, меня будут забрасывать тапками старыми, но я должен вам доложить, товарищи. Получается, что не авианосец теперь самая страшная угроза, с которой боролся весь советский военно-морской флот и вся славная морская ракетоносная авиация. Вот Виктор Николаевич хорошо знает Мангохта, аэродром, там сидело, по-моему, два полка мраповских.
Да.
А что толку-то? У нас ведь что получается? Вот эти самые корыта американские. Вот их сколько у них? Смотрим. 11 штук в строю. Угу. А сколько их будет прикрывать крейсеров «Уро» и эсминцев? Минимум один крейсер «Уро» на каждый авианосный. И минимум два эсминца «Эрли Бёрг».
Миша, аббревиатуру раскрываю. У нас так принято.
Крейсер управляемого ракетного оружия. Вот это, да, ну и нравится, эти «Эрли Бёрги», они тоже управляемое ракетное оружие. Там по 96 пусковых ячеек, хотел бы напомнить. Да? Значит, если мы начинаем бороться вымпел против вымпела, так сказать, то у нас что получается? У нас получается, что крейсеров управляемого ракетного оружия аж 4, все старые. Дым валит, как из кузи. Эсминцев управляемого ракетного оружия аж 9 штук в строю. Ну, и фрегатов, правда, 10. И вот теперь, если в кучку все сложить, то против их, соответственно, 86 вымпелов, мы имеем 23. Это надо, чтобы 23 вымпела еще обеспечили устойчивость ракетных подводных лодок наших на позициях. Ну, так вот возникает вопрос, кого бить-то первым? Получается, что бить надо эсминцы, потому что они с томагавками. На дальность вылета нашей остатков морской ракетоносной авиации не подойдут. Разнесут томагавками нашу ПВО и береговую оборону, а потом уже авианосец начнет подымать свои крылышки. Вот так вот. А нам-то что вструмляют? Ай, наш флот получил корабль! Начинаешь щупать корабль, оказывается, это ракетный катер. Ну что вы, ребята, ну елки-палки, у нас с флотом бедственное положение.
Журналисты виноваты.
Нет.
Немка какая-то пишет, увидела, что-то держится на плаву, пишет корабль.
А да? У нас тут вот замечательный радиослушатель есть, который нам написал, лежа на диване. А что это на Сирию столько денег тратят?
Угу.
А? Это он после того, как в восторге насмотрелся зимней Олимпиады и чемпионата мира по футболу. Ну так ты скажи, что нам нахрен не нужны эти чемпионаты. Правда, Сирия тоже вопрос. Mm-hmm. Еще тот. Но чемпионат-то зачем?
Mm-hmm. Ну?
Вот на этом я и хотел бы закончить свой пламенный, но печальный спич.
Хорошо.
Потому что у нас еще такие письма тут лежат, ё-моё.
Дорогие друзья, я хочу ответить Кельвину Кляйну. Пишет нам: офицеры, откуда вы черпаете свои знания насчет армии?
Уважаемый Кельвин Кляйн, отвечаю, из головы черпаю, из головы, которая несла службу почти 30 лет в составе вооруженных сил Советского Союза.
Кельвин Кляйн. И каждый день, минимум 15-20 часов иногда, мы занимаемся только военными вопросами. Я надеюсь, что вы не настолько глупы, чтобы не понять, что это наша родная тема. А мы начинаем разговор с народом. Николай Щелкова, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Здравия желаю, товарищ полковник. 8 числа была годовщина известных событий.
И сейчас вот, будет долгий спич, уважаемый Щелкова.
Проходя осенью по книжной ярмарке, меня аж передернуло, когда увидел до зубной боли знакомое лицо на книге, выпущенной в этом году, всенародно проклинаемого первого и последнего президента, лучшего немца. Сразу вспомнились его словесный понос о перестройке и всеобщем разоружении. И два вопроса. Чем занимается его фонд, его же имени, и дороговато ли обходится его пожизненная охрана? И второй. Когда же прокуратура заинтересуется его персоной и ущербом, нанесенным?
Уже никогда. К великой печали, я думаю, что...
Президенты у нас даже бывшие неприкосновенные.
Ну, а фондик, по-моему, прикармливает одну вонючую оппозиционную газетку, которая издевается над нашей Русью, над нашей властью, над всеми, кто не думает так, как Горбачев, и это... газетка. Люди живут не слабо. Я был в этом заведении достаточно внушительно. На Ленинградке.
Очень
хороший. Там даже был когда-то ресторан «Президент». Сейчас, по-моему, какую-то там барахолку или что-то открыли. Ну что, люди все требуют, надо судить Горбачева. Михаил, Горбачев спрашивает, а где вы были, когда я ошибался? Вот так он однажды сказал английскому.
А потом нам также скажут про Чубайса, да?
И в конце когда-то и про нас так скажут.
Да. Вот Петр Алексеевич Романов, он же капитан-бомбардир, он же наш первый император, в одном из указов написал: а на службу государственную рыжих и косоглазых не брать, ибо Господь Бог шельму метит. Никаких шансов бы не было у Анатолия Борисовича.
Да. Сергей, Новосибирск.
Здравствуйте, товарищи. Вот у Англии и Франции есть ядерное оружие. А вот насколько они самостоятельны? И без американцев они могут применить его самостоятельно против кого-нибудь?
Вот могут. Да, хотя у них там есть и свои ядерные чемоданчики.
Нет, у них ключи свои, чемоданчики свои. Почему же нет? Могут.
Но некоторые ядерные боеприпасы, например, на территории Германии и в Англии, они находятся под руководством Соединенных Штатов
Америки. Это авиационные.
Да, я это имею в виду.
Это авиационные. Да. А у тех и у других есть на подводных лодках.
А мы продолжаем военное ревью. Кельвин Кляйн, баронец, я спрашивал источник ваших знаний. Жизнь Кельвин Кляйн.
Жизнь, и мы не сдавали ЕГЭ.
Да, в отличие от вас. А мы продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Евгений у нас, представьтесь, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Евгений, я с Новосибирской области. И у меня скорее вопросы как журналисту, как военному. Вот понимаете... Почему нельзя прекратить, наконец, мусолить тему с инцидентом в Керченском проливе на ток-шоу? Нарушение границы налицо, нарушитель задержан, все, вопрос закрыт.
Вы с претензией к нам?
Хочу к вам как к журналистам. Спасибо. Почему журналисты на ток-шоу до сих пор этот вопрос муссируют? Ну, вопрос закрыт, он не обсуждается.
А вы что хотели, чтобы они про пенсии что-нибудь говорили? А?
Да не надо про пенсии, есть
другие интересные вопросы. А вы что хотели, чтобы они про экономику говорили?
Не надо про экономику, это нормально.
Что тогда?
Я постоянно Керченский пролив, и такое ощущение, что наши пограничные оправдываются.
Уважаемый баронец, говорит журналист, да? Вы абсолютно правы, и это будет до тех пор, пока государство не возьмется за свою государственную идеологию и хоть немножко будет управлять этим сумасшедшим процессом. Спасибо, перерыв.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый денек еще всем. И напоминаю, что здесь не только Баранец, но и Тимошенко. У нас Иван, кажется, в эфире, да? Я правильно понимаю? Да, Иван, откуда вы? Вопрос, да, пожалуйста.
Здравствуйте, Подмосковье. Ага. Два коротких вопроса. Вы не подскажете, вот в 80-х была создана самая большая подводная лодка в мире у нас. А вот кто-нибудь еще попробовал создать такую же... по объему. И
она рекордсменом до сих пор остается.
Мы такую здоровенную лодку, которую на флоте называли водовозом, создали вынужденно, построили вынужденно, потому что не могли сделать твердотопливную ракету приемлемых размеров и с приемлемым весом, выводимым на орбиту.
Понятно.
Там ракета здоровенная, 90 с лишним тонн.
И второй вопрос, пожалуйста.
Второй вопросик. Ну вот надводные суда, вот как в Керченском проливе, мы должны согласовывать проход. Ну, да, если в чужие идем, например. А вот подводную лодку тоже как-то нужно согласовывать. Вот тот же Босфор пролив там, да, вот пройти.
Да.
А она должна идти в надводном или в подводном может тоже находиться и пройти спокойно в подводном?
Нет, только в надводном положении.
Там хотя наши снимки пытались проходить и в подводном.
Но турки обиделись.
Да. Все, огромное спасибо.
Спасибо. Там сейчас ищут, пропала вроде бы лодочка из Черноморского флота. Читал, да?
Да.
Американцы рвут на себе кальсоны. Да, кальсоны куда могла деться.
Ну что ты, лодка. Мне понравился вывод одного американского эксперта, что лодку эту русские направили в Азовское море. Мама дорогая, да она там ползком может, там, если брюхом.
Ее в бинокль при 8-метровой глубине можно будет увидеть. Виктор, Москва, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник, крепкого здоровья и терпения. Значит, может быть, вопрос не к вам конкретно, а к тем, кто контролирует вашу передачу, но я все-таки вам задам этот вопрос. Значит, 7 декабря этого года российская газета опубликовала статью «Исчез, в чем был». Я немножко перефразировал. Вот. «Исчез, с чем был». Вот. А там было «в чем был». А я перефразировал «с чем был». Так вот, шла речь о полковнике ФСБ, вот, Дмитрий Сенин. Это родной брат жены Захарченко. Вот. Был суд. 380 миллионов рублей там описали, все. У меня вопрос конкретно по этому делу. Где сейчас
деньги?
Захарченко? Где Захарченко? Для Захарченко.
В тюрьме, хорошо. Захарченко в тюрьме. Ответ жирный.
А Дмитрий Сенин?
Неизвестно где. Неизвестно где. Может быть, в Лондоне.
Может быть.
Может быть, да. Может быть, в Берлине.
Может, в Берлине.
В Париже, да.
А может, вообще уже не живой.
Да. Мы как-то этим персонально не занимались, этим делом. Мы не можем одновременно следить за всеми ворами, правильно?
Это во-первых. Во-вторых, это не наша задача.
Да.
А в-третьих, вот нет у комсомолки, понимаешь, такой темы. Разыскиваем. Вот разыскиваем и все.
Подельников.
Да. Вообще подельников.
Богородск у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Богородск.
Александр. Здравствуйте.
Добрый день.
Это здравствуйте.
Мы уже знаем, что вы из Богородска, что Алексей. Сразу вопрос, пожалуйста.
Меня волнует вопрос такой. Вот у нас в Израиле,
в
Сирии,
да,
сбили самолеты, погибли 20 офицеров, да?
Да.
Готовленных. Это у меня душа болит. Почему у нас замалчивается буквально на второй день, на третий день ничего уже не говорили об этом? Понимаете?
Ну, вы зря так говорите. Ну, извините. Да, говорили, может быть, мало.
У вас, может быть, соседи не говорили.
Вот. У вас радио, может, не работает, а?
Вот.
А что, Виктор, надо каждый день об этом говорить?
Нет, Виктор Николаевич, дело в том, что у меня создается впечатление, что в наших высших школах власти засели сионисты, которые...
О, это уже глубоко. Это уже глубоко мы в конспирологии.
А с внутренней стороны кремлевской стены находится стена плача. Как раз напротив 14-го корпуса.
Ну, да. Человек сказал, почему мы так мало говорили о этих 15 офицерах.
Да у нас не модно вообще говорить на эту тему.
У нас иногда по 200 человек в самолете разбивается и фатает там, может быть, в крайнем на месяц. Олег, Москва.
Здравствуйте, Олег из Москвы.
Олег,
алло.
Да, пожалуйста.
Да, добрый день.
Алло, здравия желаю.
Привет.
Товарищи, господа полковники. Очень понравилась заметочка ваша о кремлевской стены и стены плача с обратной стороны. Спасибо, подняли настроение. Вопрос по существу. Отношусь к категории уволенный в запас, подполковник запаса. Заканчивал Академию общевойсковую, она же Фрунзе. Алло.
Да, слушаем.
У меня вопрос один. Вот, мнение вас, как вот, комбинанты, ну, прислушивать мнение, слушаю ваше радио. До какой поры мы будем терять, скажем так, завоевание империи? Как вы считаете, неужели вопрос об Украине, к которой я отношусь как этнический украинец, будем, скажем так, уступать пиндосам и американцам?
Отличный вопрос, отличный. Жму руку и сразу задаю вопрос. Что вы предлагаете? Я начинаю разбуваться и загибать пальцы.
Как этнический украинец.
Первое. Сколько дивизий бросит на Киев? Сразу говорите. Десантно-штурмовую 76-ю немедленно на Порошенко. Дальше. Говорите, что?
Нет, ни в коем случае.
А что? Что? Давайте, браво. Давай, поехали.
Эффективная страна.
Все, идем все захватывать Украину. Говорите, что делать. Что? Мы все знаем ситуацию, да. Сколько дивизий куда бросать, а?
Может быть, мера какого-то скрытого действия, действия. Но неужели это шайка...
Хорошо, меры скрытого действия. Внимание. Давайте предлагать меры скрытого действия. Успокоимся. Итак, меры скрытого действия. 2500 шпионов направить туда с украинскими фамилиями, да? Правильно, да? Чтобы они агитировали день и ночь.
Я не собираюсь плетни.
Скрытно прекратить закупать украинское
сало.
Так нет,
но мы понимаем проблему. У нас всегда стоит вопрос, а если что делать, тут начинаются фантазии нереалистичные.
Ни в коем случае не фантазии. Как вы считаете, надолго ли...
Надолго. Минимум на 100 лет. На 100 лет. Минимум на 100 лет, да. Минимум. Да, это минимум я ставлю. Да.
Ну, спасибо за конкретный ответ. Да. Ну, удачи вам, берегите себя и терпение.
Спасибо.
Между прочим, вопрос не праздный человек задавал. Угу. Я вот даже думаю, ну хорошо, если сейчас поменяется Порошенко, не придет пани Юля, придет такой вот русопятый
этнический
украинец и скажет, ребята, мы вот хотим вместе с вами союзное государство образовать. Угу. Уже есть Белоруссия, Казахстан, Россия, мы хотим принимать.
Его убьют на третий день.
Нет, это отдельная песня, что убьют. Его, может, и в первый день убьют. А вот
там же иллюстрацию надо устраивать, Миша. Я боялся бы. Не хочу принимать,
да.
Миша.
А как ты их выловишь-то всех?
Конечно.
Бандерлогов.
Да. Почему я сказал, да, Миша, хорошая мысль, что вот у меня тоже есть надежда, что может что-то начнет таять вот этот лед российско-украинский. Вроде бы, если придет такой мужик-государственник, поймет, что нам с Россией жить. Ну, помечтаем, Миша, да. Но он же двумя-тремя десятками указов не скажет, Украина, люби Россию. Да. Там столько, это же кровь, правильно? Она будет из поколения в поколение передаваться, ёлки-палки. Дорогие друзья. Потому я говорю, 100 лет, пусть будет раньше, но я так сказал.
О, тезка. Здравствуйте, тезка из Вологды, одну секунду. Господин Никто, вот после того, как мы стали, сумели разместить на наших подводных лодках, строящихся, калибры, значит, тем самым мы обеспечили возможность этим лодкам атаковать береговые объекты. Хотя лодка, по сути, торпедная.
Ну,
поехали. Там? Михаил из Вологды, слушаем вас.
Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день,
привет.
Извините.
Привет.
Значит, вчера до вас дозвонился радиослушатель.
Да.
С вопросом о санаторно-курортном обеспечении военнослужащих. Ну,
было. У нас три письма лежит на эту тему.
Да.
И вы пообещали ему встретиться с кем-то там на этом самом
на общественном совете, да,
на берегу Черного моря.
Да.
Я так думаю, что это будет начальник главного военно-медицинского управления.
Минимум.
Да. Значит, я бы хотел задать ему еще один вопрос по этому поводу.
Задавайте.
имел ли он право своим распоряжением, могу назвать номер распоряжения, 161.2.4 от 13.10.17 года.
Так.
Увести в военных санаториях применение платных процедур лечебных. Значит, суть вот в чем. Значит, если у тебя в санаторной карте написано, что основное заболевание...
8 процедур, если больше, по 150 рублей за каждую приплачиваешь.
Ничего подобного. Если основное заболевание, тебе примочки поставят там профилактические бесплатно, а если заболевание написано в него основном сопутствующее...
Вопрос понятен, перерыв передам. Перерыв. Баранец Симошенко, перерыв.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Да-да-да. И рядышком всегда полковник Михаил Тимошенко. А у нас из Волгограда, по-моему, Николай что-то хочет спросить. Пожалуйста, Николай.
Да, скажите, пожалуйста, вот вы полковники. Вы, когда присягу принимали, говорили такие слова: быть преданным своему народу, советской родине.
Да, произносили, конечно.
Вот у меня вопрос. Вот вояки горлом...
Не отзывайтесь так, иначе вас пидорасом назову. Понимаете или нет? Я не вояка, я военнослужащий. Если на базаре в Волгограде можете так называть, нас так не называйте. Мы люди суровые, пожалуйста.
Да, военнослужащие берут горлом, изображают из себя патриотов и все тому подобное.
Это какие военнослужащие берут горлом?
Типа Баранца и Тимошенко.
Да? Вот. Ну тогда выключите, пожалуйста, этого пидораса из телефира, чтобы мы тут не матерились. Пожалуйста, следующий вопрос. Вячеслав Минводы, здравствуйте.
А ведь назовут хамом, скажут слабый, ответить не могут.
Да. Я даже знаю, что он хотел спросить, да.
Слышно меня?
Да, конечно. Да.
Вот подскажите, пошел служить по контракту в 16-м году в Кантемировскую дивизию. Там я и срочную службу проходил. Вот. Там есть ПВО часть, там же находится. Алло.
Да.
Ну. Вот, ПВО часть. Вот подскажите, вот мне не заплатили ни подъемные, заселили в убогое общежитие, я приехал с семьей.
Это какие годы были?
Это вот 16-й год был.
16-й год.
Соответственно, из-за этого я и уволился сразу же, потому что заселили вообще вот в убогое общежитие, когда минус 30 за окном, у нас пластиковое стекло просто по льду на нашей стороне.
Понятно. Вы не должны служить в армии. Вы правильно, что ушли, потому что армия не для таких, уважаемые. Вы не должны были, потому что у нас в присяге написано терпеть там лишение, помните, да?
Ну, а семья, ладно, понятно, это а я понятно, семьей, ребенок, понятно. 3 года.
Я понимаю, дорогой мой человек, в жизни бывает всякое.
Ладно, а подъемные почему не заплатили?
А что вы нам задаете вопрос, почему вы за горло не стали хватать того командира, который вам не заплатил, а? Или позвонили Баранцу и Тимошенко, вам сейчас мы вынесем в зубах ваши подъемные?
Да, налом.
Узнать, вот почему, имели они право так делать или нет? Просто поинтересоваться.
Есть по закону, если вы приезжаете, подъемные положены, вы это знаете. Приказ министра обороны есть. И вы должны были ткнуть носом чиновника военного и сказать, вот при переезде с гарнизона в гарнизон, там, правда, на такое расстояние, вы знаете, да, там не каждый раз дают подъем. Вы должны были ткнуть носом приказ министра и сказать, дайте. А если не дали бы в суд, в главную прокуратуру? Ну, в чем вопрос? Миша, я извиняюсь этому человеку из Сталинграда, который нам звонил, его фамилия Долбоэбов. Я знаю, что он хотел меня спросить. Вот вы дали присягу советскую, там клялись народу. Почему вы не спасли советскую
семью? Понятно.
Сколько раз мы с тобой отвечали? Господин Долбоэбов, там у нас мы не клялись душить танками собственный народ, который шел за Ельциным. Понимаете? Если бы вы были там родственники, которые тогда разваливали Советский Союз, а я намотал кишки ваших родственников на траки своих танков, душил бы их. Что бы вы мне сейчас сказали, господин Долбоебов?
Вот это
молчал,
я вам отвечаю.
Молчал бы, сидел бы за забором в три кола и молчал бы.
Армия для того, да, чтобы защищать от внешнего врага. Господин Долбоебов, хоть вы и живете в священном для меня городе. Запомните, от внешнего врага. Она, ей нечего делать по внутренних политических разборках.
Вот Роман Рюрикович из чата телевизионного переживает ужасно, что на его вопросы не отвечают. Ютуб полковники читать не хотят.
Так, давай читать.
И с ним вместе Донецк. Некто с вызовом Донецк пишет. Да, читают, но... Вот что я вам скажу, ребятки, вы если вопрос задаете, поставьте в конце знак вопроса, чтобы я понял, что
они
вы вопрос...
Они не умеют, они не знают, что это такое.
Что вы вопрос задаете, а ваши рассуждения, ну, кому они нужны-то?
Не надо эти метровые портянки нам писать. Умные люди пишут одним предложением, в конце вопрос стоит. Вот нормальные, цивилизованные люди. А здесь нам пишут, он простыня, портянка, смотри, раз, два, восемь строчек. А мы продолжаем военное ревью. Пожалуйста, Виктор Екатеринбург, здравствуйте.
Добрый день, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Хочу поблагодарить вас. Звонил вам как-то неделю назад, говорил, что нужно послать Ту-16 на Англию, а послали Ту-60 в Венесуэлу.
Ну, малость с перелетом долетел до Венесуэлы.
Да. И еще один вопросик хотел. Вот слышал, что в Афганистане летают вертолеты без опознавательных и привозят всякое оборудование для ИГИЛ. Почему бы Российской Федерации не объявить премию за сбитые эти вертолеты? Американцы...
Ну, это же другая страна. Мы будем вмешиваться.
Есть патриоты.
Дорогой мой человек, наш патриотизм сегодня должен быть сконцентрирован на одном слове. Экономика только. Нам еще не хватает там охотиться за американскими вертолетами, дорогие друзья.
Это я предложил, вдруг стрельнет.
Опять ошибемся, вместо Англии куда-нибудь пошлем.
Спасибо.
Дойдут руки, дорогой мой, и Афганистаном будем заниматься. Сейчас надо собой. Ну что, поехали дальше принимать.
Ой, Кельвин Кляйн, какие слова-то.
Русский
знает. Ты бород помыл.
Да. Обижаются, когда их тоже так
называют.
Миша, вот уже достал Стас. Ну что, полканы? Ну, это такой у нас манера. Вы извините, дорогие радиослушатели, если вы видите, что мы грубим, то знаете, нам тут еще по-другому пишут. Сдулась ваша Путина. Завтра сдаст Путина и груз с потрохами. Я без мата отвечаю. Уважаемый Стас, Путина согласилась признать обвинение по одному очевидному пункту. Она не зарегистрировалась в соответствии с американским законодательством, как иностранные агенты. Там надо было прийти отметиться.
А зачем отмечаться, если она прилетела без цели быть агентом?
Да, нет. Но просто, что она прибыла.
Она вообще приехала учиться, как я понимаю. Туда. Так что, любой студент записываться
должен
как
иностранный агент. Фемида американская ткнула носом, что вы должны были все равно, как бы у нас говорят в военкомате, на учет стать. Вот она согласилась. А дальше посмотрим, как поведет себя Путина. Кстати, предполагать мы не можем. Так, Стас, дальше ваше разглашение. А дальше это на базаре, на провинциальном. Там кого нас даст или нет, это вам больше подходит. Юрий Крым, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий из Крыма.
Добрый вечер, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Значит, у меня можно комментарий? Полсекунды. А тот товарищ о провокациях говорил Порошенко, о наших летчиках. СМИ выдерживают определенную паузу. Это я вам как профессионал говорю. Поэтому буду говорить до тех пор, пока не надоест кому-то. О сионизме товарищ высказался. Я служил в полку, которая была бригада во время Великой Отечественной войны, танковая бригада под... командованием Драгунского. Сейчас имя отчество не помню. Он написал книгу «Годы в броне».
Да.
И он был по национальности еврей, не скрывал это.
И не он один.
Был и дослужился. А тогда еще во времена евреев, евреям не присваивают генеральские звания. Он дослужился до генерала полковника.
Да.
И я горд тем, что я служил.
Спасибо.
Ну, по ходу этого, по ходу этого вопрос. Я вот то, что служил в 7-й гвардейской танковой дивизии.
Да.
Это 55-м танковом полку. Когда переобули нас с 55-ок на 64-ки, стал полк отличником там по группе войск. Вот. И наш полковник стал генералом.
Что-то у нас долго затянулся этот рассказ. Вопрос, дорогой вопрос, мой, наконец-то. Подгребайте, пожалуйста, а? Ну, подгребайте к вопросу. Это полчаса о чем-то нам человек рассказывал. И
а вопрос в чем, да?
Люди, вот нам пишут все, что вас люди...
Не мешай,
каждый...
пусть человек вроде готов снестись. Давайте.
Не-не-не, я вопрос задал.
Вы я пойду услышали. Прогуляю. Какой вопрос? Ответь, Миша, я немножко прогуляюсь.
Вопрос. Буслаев Игорь. Какая его дальнейшая судьба после инспекции?
А Буслаев это кто такой?
Был командиром дивизии и ушел в дальнейшее прохождение.
Ёлки-палки. Ну, ребята, но если вы считаете, что это величина мирового масштаба, сходите в интернет и обнаружите там Буслаева Игоря.
А мы продолжаем военные...
Уважаемый Соломон Либерман из Пятигорска, как вы видите, наша часть радиослушателей с вами совершенно согласна. Сионистов у нас во власти нет.
Да.
Кто там из Пятигорска? Здравствуйте, Новосибирск.
Юрий, здравствуйте. Юрий, Новосибирск. Сейчас как заору, аж там...
Добрый день, товарищи полковники.
Просыпаемся живее. Да, поехали.
Вопрос такой. Правда ли, что немецкие танки Второй мировой войны были оборудованы бензиновыми двигателями?
Правда.
И при попадании...
Правда, точка, правда.
Детонатор...
Правда, и это тоже... Да,
уши
да,
заложило.
Да,
правда, говорим. Все, правда, точка, все, да, точка. Все.
Едем дальше. Кто у нас на очереди? Александр Владимиров,
кстати, здравствуйте. Кстати говоря, 34-ки взрывались ничуть не хуже. Там пары керосина.
Кто у нас в эфире, пожалуйста? Александр, вопрос, пожалуйста.
Товарищи полковники, здравия желаю. С большим удовольствием слушаю всегда вашу радиостанцию, вот, ваши передачи. У меня к вам вопрос, предложение. Вы очень часто в эфире говорите и сравниваете военную технику нашу, советскую, российскую, со странами там, Соединенных Штатов Европы. Может быть, вы как-нибудь один или два выпуска посвятите тематике военной дипломатии, когда непосредственно высшие наши воинские чины на полях, как говорится, находили больше понимания о том, что действительно творится, нежели чем политические действия деятельные. Может быть, в истории было что-то такое интересное, что было бы послушать бы?
Про военных дипломатов, да?
Да, то есть это действительно очень интересно.
Мы будем на глубину военного атташата только рассказывать, хорошо? Мы попробуем.
Вообще так, военные дипломаты — это официальные разведчики. Вот да. И все. Что ты рассказываешь?
Еще есть один образ такой. Ну, министр обороны тоже иногда выступает в роли военного дипломата. Правильно? Там договоры, да. Переговоры. А вот ты правильно сказал. Но мы не будем погружаться глубже, чем это положено военным людям.
Хорошо.
Что там? Кто у нас? Кто у нас? Раменская, 30 секунд. Полминуты на вопрос. Пожалуйста.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Молодец.
Виктор Николаевич, у меня вопрос к Михаилу Владимировичу.
Давайте.
Просматривал хронику Красной Армии. На стволе орудия сверху закреплена винтовка Мосина, трехлинейка. Что с ее означает? Теряюсь в догадках.
Стоп, на каком орудии?
На полевом орудии. А? Полевые учения идут Красной Армии. Хроника 30-х годов.
Так. Ну и все, понятно. Ёлки-палки, сколько можно тарахтеть? Чтобы не сжечь снаряды, стреляли из винтовки. Вот и все.
Перерыв.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами не только, напоминаю, Баранец, но и Тимошенко. У нас, по-моему, Ольга из Южного Симферополя. Здравствуйте, Оля.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к вам просьба или вопрос, даже не знаю. Дело в том, что мы очень любим слушать комсомолку, но в последнее время очень часто у нас прерывают ее. Слушаешь вот передачу, утром могут, вечером могут, частенько прерывают. И второй вопрос. в газете «Комсомольская правда» уже вторую неделю не пришло вкладыш звезды.
Угу. Хорошо. Как нам быть? Отлично. Мы вас, во-первых, благодарим, что вы за звездой следите, за комсомолкой, за радио. А вы последите, пожалуйста, когда нас будет военное ревью показывать, вернее, передавать по радио, в какое время, в какое не будет, чтобы мы получили какую-то статистику, чтобы с начальством было легче говорить. Если вместо нас там будут рекламу презерватива или таблеток от поноса, вы нам сообщите, пожалуйста, чтобы мы могли конкретно говорить, кто нас закрывает в славном городе Ставрополе, да, или
Да.
Ставрополь. Спасибо вам большое за звоночек, а мы перейдем.
Замечательный вопрос. Читать. Пишет нам Вита.
А ну?
Телефон кончается на 0018.
Да.
Сообщите, пожалуйста, адрес электронной почты для пересылки ответа отказа из военного санатория имени Пирогова в городе Саки. Угу. С уважением, благодарю, полковник запаса, ветеран боевых действий Часов Виктор Николаевич. Угу. Это будет уже седьмое за сегодня письмо с бардаком в санаториях.
Дорогие друзья, у нас компьютеры с Тимошенко горят от количества жалоб на санатории, правильно скажем?
Да, ну что там, они за деньги продают путевки, мы же понимаем.
За год вперед, представляете, дорогие друзья, за год вперед нет места. Кто тогда отдыхает в военных санаториях? Будем разбираться. Вот это мне тоже будут задавать вопросы в очень большом военном верху. Передо мной эта пачка лежит, у Михаила тоже. Дорогие друзья, мы слышим вашу проблему. Давай читать письма.
Уважаемый тезка, вот странный у вас вопрос. Как вы относитесь или как вы прокомментируете бомбовую информацию о том, что Путин был штатным работником Штази? Михаил, никак, он никогда не был штатным работником Штази. Вы внимательно прочитайте первое сообщение. У него просто документ, который позволял ему в штазе входить. Ну, и что? А вы думаете, что самое главное, что сказал Шнуров? Ну да, конечно.
Бомбовая информация, да?
Да, да.
Путин был просто контактным лицом, который сводил первое главное управление со штази. Ну и что из этого? Где бомба? Но что
бомба,
касается
бомба.
Удостоверение Шнуру надо выдать, ну, в Институт сербского,
да,
после
нет,
этого.
Просто у моего тезки, да, вместо головы бомба. Вот,
да,
и все.
Да, да, да. Так, ну что там у нас еще?
Насколько был бы способен афганский царандой?
Да, да.
Ну вот это
да.
К тебе вопрос, Витя.
Да. Дорогие друзья, печально вам должен сказать, что не очень хорошо подготовлены. И, как всегда в Афганистане, половина царандоя свои, половина предателей.
Ну,
дорогие,
как
друзья, да.
Восток – дело тонкое.
Да, 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 да. Что мы, в общем-то, наблюдаем в некоторых других странах.
А вот почему командующий Северным флотом не дали героя за войну?
Угу.
Ну, а черт его знает. Вот попробуй ты скажи.
Миша, ну, но же помнишь, сколько мы с тобой читали?
Северный флот в основном сопровождал конвои.
Да. Ну, у Сталина там тоже потери, говорят,
да,
были претензии. Михаил, помнишь, мы же с тобой тысячу раз сталкивались, у человека представляли к званию Героя Советского Союза, да? А в итоге получил что? Звезду, да? Да?
И не один раз.
И это вообще очень широкая практика была, дорогие друзья.
Да.
А то мы до сих пор письма получаем, отдайте там дедушке золотую.
Уважаемый
звезду.
Вячеслав, если ваш брат вылечит гайморит, то у него есть все шансы попасть на контракт.
Да, там же все зависит от степени, а это лечится сейчас, так что все перспективы есть.
Андрей
это...
Смольников, в реальном конфликте никакие Ту-160 до Венесуэлы бы не долетели, к сожалению.
Даже если бы их сопровождала куча наших истребителей. Правильно?
Вот
да?
Интересно, если ничего не делать, пишет мой тезка из Рязани,
ага,
Украина
ага.
навсегда оторвется от России. Не питайте иллюзий. Мы не питаем иллюзий, как равно и в том, что если Украина сейчас припадет к материнской груди России, то грудь ее сможет накормить. Как только мы им скажем, ребята, идите сюда, они скажут, дайте жрать, дайте денег, и вообще вот все тут восстановите немедленно. А вы у себя восстановите.
Я вот не понимаю,
вам на Дерипаску не хватает.
Я вот иногда удивляюсь, как человек может искажать вообще суть наших республик. Не питайте иллюзий. Да? Ну, можно же было, если вы, извините.
Не можно.
Да, вас
не можно.
Аргумент дайте. Где мы иллюзии питаем? Мы сказали, что на 100 лет застряли с Украиной. Это что? Извините, у меня иллюзии. На 1000 лет. Спасибо, Михаил, я вас понял. Ну, вот,
благодарю.
Извините. Да, благодарю вас, Михаил, на 1000 лет.
Нас спрашивают.
Да.
Вот мы говорили о противостоянии отечественно-американского флотов.
Да.
А вот если же не только американский флот, то их же союзники тоже будут.
Да.
Так ли это, и кто может американцам помочь? Все. Когда рвать, то прибегут все. Во-первых, все натовцы, у которых есть корабли. Они полезут. И в Черное море полезут, и в Балтику полезут, и на севера полезут, и на Тихом океане попробуют полезть. Не сомневайтесь.
Тимошенко может со мной сейчас не согласиться, но я выскажу крамольную мысль. Когда припрет, мы же никому не давали обещания, что будем отбиваться только обычными вооружениями. Никогда. У нас есть тактическое ядерное оружие, у нас, в конце концов, если погибать, есть стратегическое ядерное оружие. Если эта свора нападет, ну, Миш, ну чем-то будем отбиваться, а?
Конечно.
Все, дорогие друзья.
А какая разница, да, если нас все равно не будет?
Да, так, конечно, конечно. Ну. Так что спите спокойно, дорогие товарищи. Но вопрос есть, Миша, это правильно, действительно.
Чудесный вопрос у Кельвина Кляйна. Что будет с пареньком, который отучился в институте, затем уехал за бугор и вернулся к 30 годам в Россию? А ничего не будет.
А он в армии же не служил, да?
Да, да, ну, да. Ничего с ним,
да,
не будет.
Да, и его не, и могут не принять на государственную службу, хотя 10
это
лет.
Это еще вопрос, да.
Да, 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 потому что только до 28 лет же наши депутаты разрешили не участвовать в государственной службе, не работать. Да, Миш, ты прав, ты прав. Я подумал и решил.
Твой тезка
пишет. Он же депутатом Государственной Думы
станет. Да, запросто.
Обязательно.
Именно туда он и пойдет.
И на президента еще может, да, пойти. Да, да.
Твой тезка пишет. Немецкая разведка установила, что 25 декабря Порошенко нападет на Донбасс. Вы знаете о наших противодействиях? Угу. Ну, Порошенко собирается нападать 14-го,
да,
15-го,
да,
16-го, а теперь вот и 25-го. Он каждый день будет нападать на Донбасс.
Внимание командующему Южным военным округом. Приготовиться к нападению 25 ноября. Объявите повышенную боевую тревогу. Ой, повышенное боевое состояние. Состояние повышенной боевой готовности. Да, да, поехали.
Нас спрашивают в СМС-ке, как сложилась судьба полковника, стрелявшего в Чубайса. Жаль, что он промахнулся. Да, конечно. Да просто Чубайс пожадничал, когда выделял деньги на организацию имитации покушения на него самого.
Один офицер очень зло пошутил однажды, потому и сидит, что промахнулся.
Да, да. Может быть.
Шутка.
А вот это, злая, куда вы пишете?
Да.
Как обстоят дела с выплатой денег родителям сгоревших детей в Кемерово? Ну, а чего вы нам-то пишете? Вы пишите в Кемерово. У них сейчас новый губернатор.
Сделайте передачу про генерала Лебедя. Очень неоднозначно. Мы же уже тысячу раз и писали.
Человек
и
лично не слышал. Лично.
Да, да, да.
А хочет, чтобы лично, чтобы уважение оказали.
А что Путин относительно флота? Строит как может.
Понимаете? И где может.
И где может, да.
А тут еще строит. Взяли и док утопили. Док вообще непотопляемый был. Ядрит твой вдрит. Док сухой, ПД-50. Непотопляемый.
Ну что, дорогие друзья, расстаемся с веселой мелодией. До завтра, дорогие друзья.
Солдаты, путь, 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 Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.